студии Никита Воронков. Здравствуйте. 2 года тюрьмы за коррупцию. Такой приговор вынесен экс-президенту Судана Омару аль-Баширу. Срок был сокращен с 10 лет из-за преклонного возраста бывшего лидера страны. При обыске в его доме обнаружили более 6 миллионов евро и почти полмиллиона долларов Соединенных Штатов Америки. Стороны аль-Башира во время оглашения приговора пытались сорвать выступление судьи. В Алжире тем временем завершился подсчет голосов на президентских выборах. С абсолютным большинством голосов победил экс-премьер Абдельмаджид Табун. Голосование прошло впервые после свержения Абдель-Азиза Бутефлики, который удерживал власть на протяжении 20 лет. Сейчас поговорим о происходящем на африканском континенте подробнее. На связи со студией «Радио Спутник» доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербурга Государственного университета Игорь Герасимов. Игорь Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Вячеславович, сторонники аль-Башира считают, что процесс против бывшего лидера страны, он политизирован. Есть основания так думать? Или по заслугам получает аль-Башир?
Вы знаете, наверное, можно говорить и о политизации процесса, потому что последние десятилетия в общественном мнении Судана, по крайней мере, на уровне невысшего политического эшелона, все время обсуждалась тема необходимости реформ, необходимости включения каких-то элементов гражданского общества в руководство страны. Военные власти не всегда были гибкими, не всегда справлялись с возложенными задачами, и получалось так, что страна в каком-то значительном смысле топталась на месте. Но тут не следует забывать и очень серьезных санкций извне, которые, естественно, не позволяли Судану нормально, динамично делать даже то немногое, что могла суданская экономика и сельское хозяйство. Ну, а сейчас в стране, естественно, формируются какие-то новые государственные структуры, а Омар аль-Башир получился в глазах многим неким символом прошлой эпохи, от которой они хотят отказаться. Вот. Но это не значит, что у Омара аль-Башира полностью потеряны сторонники. Его наверняка будут поддерживать представители той родовой и племенной группы, к которой он принадлежал.
Угу. Аль-Башир обвиняют в получении денег от Саудовской Аравии, но его защита утверждает, что деньги эти он получал не как политик, а как частное лицо. А какие вообще интересы у Саудовской Аравии в Судане?
Ну, традиционно Судан, во-первых, страна африканская, через которую осуществляется хадж в Мекку. Их разделяет, по сути дела, Красное море. Контакты с Суданом велись с незапамятных времен, с очень ранних десятилетий ислама. На территории побережья Красного моря с суданской стороны были образованы колонии выходцев из Аравии. Это только лишь для того, чтобы показать давность и крепость связей. Огромное количество суданских проповедников каждый год приезжали на протяжении 16-18 веков в Мекку, Медину и, так сказать, имели возможность знакомиться с исламским учением. В последующие годы, в частности, вот недавние десятилетия, Саудовская Аравия традиционно рассматривала Судан как некий плацдарм для внедрения исламской, часто ваххабитской идеологии вглубь африканского континента. Поэтому на территории Судана действует так называемый банк Фейсала, одной из задач которого является помощь в исламизации, мягкой исламизации африканского населения, африканского континента. И в этом смысле Судан является таким серьезным плацдармом. Ну и еще следует помнить, что на территории Саудовской Аравии работает большое количество выходцев из Судана. Это также является фактором, связывающим две страны.
Сейчас власть в Судане контролирует военный совет. Что вообще он собой представляет? Там действительно только военные?
Нет, это уже, так сказать, совет, который составлен военными, но есть и гражданские элементы, которые, так сказать, могут определенным образом оказывать влияние. Ну и те из военных, которые остались, они представляют, судя по всему, достаточно умеренное крыло, но они не склонны сразу же идти на все предлагаемые изменения в стране. Они и опасаются, и небезосновательно, того, что ситуацией могут воспользоваться как соседи ближневосточные страны, в частности, вот и Египет может, так сказать, иметь свой интерес, так и страны Запада прежде всего. Потому что санкции, введенные против Судана, уже действуют десятилетия. Мы вот несколько лет имеем возможность узнать, что это такое. А против Судана, несмотря на то, что были выполнены принципиальные требования, а именно отделение Южного Судана, там проведение еще ряда реформ, несмотря на все это, страну все равно давили. Экономика слабая, расчеты в соответствующих деньгах вестись не могли. Технику, которая необходима для развития промышленного сектора, не поставляли, ссылаясь на санкции. Вот это все и привело к значительной мере к коллапсу.
Угу. А вот вы сейчас упомянули про отделение Южного Судана, а когда вы еще говорили про Хадж и про соседство фактическое двух стран, Судана и Саудовской Аравии, через море, я зашел посмотреть карту и вот обнаружил между Южным Суданом и Суданом на границе какая-то непонятная зона, отмеченная пунктиром. Остались какие-то спорные территории?
До сих пор приграничные вопросы и демаркация границ между Северным, то есть вот Республикой Судан и Южным Суданом не проведены в полном смысле, что позволяет двусмысленно или не точно трактовать пограничные вопросы. В результате этого мы имеем достаточно серьезную ситуацию в районе Абьей, это приграничье Северного и Южного Судана, где имеются мощные центры по производству, простите, по добыче нефти, ну и отправке ее дальше, судя по всему, в порт Судан, где есть соответствующие нефтеперерабатывающие мощности. И вот эта вот зона является спорной. Племена, с одной стороны, Динка, с другой стороны, арабские племена продолжают выяснять отношения, поэтому там стоят эфиопские войска для раздела.
В качестве миротворцев, да?
Да, и не безуспешно они там, к счастью, стоят.
Угу. Хорошо, вернемся к политическому устройству Судана. Ведь военный совет – это обычно временная мера. Вот каким образом будет передаваться власть, и как вообще проходит этот переходный процесс в Судане?
Вы знаете, я боюсь углубляться в саму технику передачи власти. Она, конечно, рассчитана там на какой-то временной промежуток. Я просто немножко опасаюсь говорить об этой передаче, потому что опыты прошлых десятилетий, вот 80-е годы, мы имели возможность наблюдать, что военные, в общем-то, справились с задачей, передали ее, но про период правления гражданских правительств, в частности, вот с 85 по 89 год, показал несостоятельность. И в итоге все равно был переворот, и все равно власть пришла к военным, потому что гражданские правительства в итоге, точнее сказать, лидеры правительств разъехались, кто в Грецию, кто на Запад, кто поближе. И в итоге страна опять осталась, в общем-то, с военными. Поэтому я бы пока ничего, я бы воздержался.
Угу. Игорь Вячеславович, и еще буквально несколько слов об Алжире. Там состоялись выборы президентские, и с абсолютным перевесом, с абсолютным большинством голосов победил бывший премьер Табун. Как изменится вообще политическая система? Или не изменится? Потому что протестующие опять готовы, в общем-то, оказаться на улицах. И уже оказались они даже накануне выборов.
Ну вот в отношении Алжира страна сложная. Страна только недавно обрела более-менее стабильное состояние. И вот эти выходы на улице именно сейчас, они, как мне представляется, не способствуют укреплению государственной власти и государства как такового. Избранный кандидат не представляется каким-то экстремистом или человеком, ангажированным крайними исламистскими партиями. Поэтому вполне возможно, что это какие-то опять, как и в случае, кстати, с Суданом, все-таки подогревающие действия извне.
Угу. Понятно. Спасибо большое за объяснение, Игорь Вячеславович. Игорь Герасимов, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, был с нами на прямой связи.